Друзы, даже больше, чем евреи, остаются своеобразным народом, говорит полковник Черчилль. Один из немногих честных и строго беспристрастных писателей. Они женятся только на соплеменницах, их редко, если вообще, обращают в другую веру. Они цепко держатся за свои традиции и сводят на нет все попытки проникнуть в их тщательно охраняемые тайны. Плохая слава того калифа, которого они выставляют как своего основателя, достаточно компенсируется чистой жизнью многих, кого они почитают как святых, а также героизмом их феодальных вождей. И все же можно сказать, что друзы принадлежат к одному из наименее эзотерических тайных обществ. Существуют другие, гораздо более могущественные и ученые, о существовании которых в Европе даже не подозревают. Существует много ответвлений, принадлежащих к великой материнской ложе, которые, смешавшись с некими общинами, могут быть названы тайными сектами внутри других сект. Одной из них является секта, обычно называемая Лагхана Шастра. Она насчитывает несколько тысяч адептов, которые рассеяны малыми группами на юге Деккана в Индии. По распространенному суеверию, этой секты боятся, благодаря приписываемому ей великому умению пользоваться магией и колдовством. Брахманы обвиняют их членов в атеизме и святотатстве, ибо никто из них не соглашается признать авторитет ни Вед, ни Ману, за исключением текстов, совпадающих с теми вариантами, которые находятся в их владении и которые они считают единственными подлинными текстами. У Лагхана Шастры нет ни храмов, ни священнослужителей, но дважды в месяц каждый член общины должен отлучиться из дому на 3 дня. Народная молва, возникшая среди их женщин, приписывает эти отсутствия паломничеству, совершаемому к их местам собраний через каждые 2 недели. В каких-то уединенных гористых местностях, неизвестных и недоступных другим сектам, спрятавшись от взоров среди роскошной растительности Индии, они имеют свои бунгало, которые похожи на маленькие крепости, обнесенные высокими и толстыми стенами. Те, в свою очередь, окружены священными деревьями, называемыми ассоната, а по-тамильски аррасамарам. Это священные рощи, первоисточники священных рощ Египта и Греции, посвященные которых также строили свои храмы внутри таких рощ, недоступных профанам. Примечание. Каждый храм в Индии окружен таким поясом священных деревьев, и, подобно Кумбуму Кансу, Монголия, никто, кроме посвященных, не имеет права приближаться к ним. Не без интереса будет узнать, что мистер Джон Яркер-младший говорит по поводу некоторых современных тайных обществ на Востоке. Наибольшее сходство с брахманистскими мистериями, вероятно, можно найти в очень древних тропах дервишей, которые обычно управляются 12 должностными лицами, причем старейший двор главенствует над другими по праву старшинства. Здесь главу этого двора называют шейхом, и он имеет заместителей, калифов или наследователей, которых может быть много, так же, например, как в степени, предшествующей масонскому мастеру. Орден делится, по меньшей мере, на 4 колонны, столбы или степени. Первая ступень – ступень человечества, которая подразумевает сосредоточение на писанном законе и уничтожение в шейхе. Вторая ступень тропы, в которой мурид или ученик достигает духовных сил и самоуничтожения в пэре или основателе тропы. Третья стадия называется знание и предполагает, что мурид становится вдохновленным. Ее называют уничтожение в пророке. Четвертая приводит его даже к Богу, когда он становится частью божества и видит его во всем. Первая и вторая стадии получили современные подразделения как целостность, добродетель, трезвенность, благожелательность. После этого шейх возводит его в ранг калифа или почетного мастера, так как в их мистическом языке человек должен умереть, прежде чем родиться святой. Будет видно, что этого рода мистицизм приложим к Христу как основателю тропы. К этому сообщению автор добавляет следующее, касающееся бекташ-дервишей, которое часто посвящали янычар. Они носят маленький мраморный кубик, запятнанный кровью. Их церемония следующая. Перед приемом требуется пройти годовое испытание, в течение которого кандидату сообщаются ложные секреты. У него два крестных отца, и у него отнимают все металлы, и даже лишают одежды. Из овечьей шерсти делают веревку для его шеи и опояску для чресел. Его вводят в центр квадратной комнаты, представляют как раба и сажают на большой камень с 12 зубцами. Его руки складывают на груди, тело наклоняют вперед, пальцы его правой ноги закладываются на левую ногу. После различных молитв его сажают в особенной позе с рукой, особенным образом вложенной в руку шейха, который повторяет стих из Корана. «Те, кто давал тебе руку, дают тебе клятву, дают клятву Богу, рука Бога вложена в их руку, кто бы ни нарушил эту клятву, причинит себе зло. Кто останется верен Богу, получит чудесную награду». Подкладывание руки под подбородок – их знак, возможно, в память их обета. Все пользуются двойными треугольниками. Брахманы вписывают в угла свою троицу и также обладают масонским знаком бедствия, каким пользуются во Франции. С того самого дня, когда первый мистик нашел средство сообщения между этим миром и мирами невидимого сонма, между сферой материи и сферой чистого духа, он пришел к заключению, что бросить эту таинственную науку на опошление толпе значит потерять ее. Злоупотребление ею могло привести человечество к быстрому уничтожению. Это было бы подобно обкладыванию группы детей взрывчатыми веществами со вручением им спичек. Первый адепт самоучка посвятил только несколько избранных и хранил молчание перед множествами. Он осознавал своего Бога и чувствовал это великое существо внутри самого себя. Атман – я, могущественный владыка и защитник, если только человек познал его, как я есмь, эго сум ахми, являл свою полную силу тому, кто был в состоянии узнавать все еще тихий голос. Примечание. Этот «я», которого греческие философы называли «ауга-эйд», «сияющий», впечатляющий, красиво описан в «Веде» Макса Мюллера. Доказывая, что «Веда» является первой книгой арийских народов, профессор добавляет, что в ней мы имеем период интеллектуальной жизни человека, которому нет аналогии в какой-либо другой части мира. В гимнах этой «Веды» мы видим человека, предоставленного самому себе, чтобы решить загадку этого мира. Он вызывает богов вокруг себя, он возносит хвалу, он поклоняется им, но, несмотря на всех этих богов, которые и под ним, и над ним, этому поэту седой древности кажется как-то не по себе. У себя в груди он тоже открыл силу, которая никогда не бывает безмолвной, когда он молится, никогда не отсутствует, когда он боится и трепещет. Кажется, что она одухотворяет его молитвы и сама же их выслушивает. Кажется, что она живет в нем и в то же время поддерживает его и все, что окружает его. Единственное имя, которое он находит подходящим для этой таинственной силы, это Брахман, ибо Брахман первоначально обозначал силу, волю, желание и движущую силу творчества. Но этот безличный Брахман тоже, как только ему дано имя, превращается в нечто странное и божественное. Он кончает тем, что становится одним из многих богов, одним из великой триады, которой поклоняются до ныне. И все же мысль внутри его не имеет настоящего имени. Та сила, которая есть ничто, кроме самой себя, которая поддерживает богов, небеса и всех живых существ, плывет перед его мысленным взором, постигнутая, но не выраженная. Наконец он называет ее «атман», ибо «атман» – первоначально дыхание или дух, в дальнейшем приобретает значение «я» и только «я», божественное или человеческое, «я», будь оно творящее или подвергающееся страданию, «я» единое или все, но всегда «я» самостоятельное и свободное. Кто же видел первородного, говорит поэт, когда тот, у кого не было костей, то есть формы, породил того, у кого были кости? Где была жизнь, кровь, я этого мира? Кто пошел спрашивать об этом кого-либо? Кто знал это? Ригведа 1, 164.4. Эта идея о божественном «я», раз она выражена, должна быть признана верховной всеми другими. «Я» – это Господь всего, это Царь всего. Как все спицы одного колеса содержатся в ступице и окружности колеса, так все содержится в этом «я». Все «я» содержатся в этом «я». Брахман сам есть только «я». Там же страница 478 Чандогья Упанишада 8.3.3.4.